Глава 18. Лунная регата. Утром за завтраком все разговоры крутились только вокруг лунной регаты. Стадион колледжа с утра заполнялся болельщиками, и джеткары беспрерывно садились на его огромные посадочные шлюзы. Из-за регаты многие школьники колледжа даже не разъезжались на каникулы и тоже собирались на зрительские трибуны. Второй поток болельщиков регаты устремился в Луна-Сити, где располагались штаб гонки и контрольный этап трассы. Заранее было известно, что еще один ключевой пункт гонки будет возле колледжского стадиона, поэтому школьники уже предвкушали азартное и эффектное зрелище. Неожиданно для друзей, уже вставая из-за стола после завтрака, Никки заявила, что она будет смотреть соревнования из другого места. Девушка ловко уклонилась от дальнейших расспросов, но Джерри все-таки догнал Никки у дверей кафе и решительно сказал, что будет ее сопровождать. «Ты забыл», — успокаивающе улыбнулась ему Никки, «что благодаря твоему ожерелью я сейчас могу справиться с любой проблемой. Кроме того, никто не знает, куда я лечу, но тебе могу сказать, что лечу в Луна-Сити, и это очень людное и безопасное место». На самом деле, она уже давно решила отказываться от эскорта Джерри, когда только возможно, просто потому, что находиться рядом с Никки небезопасно для него самого. Она с ужасом представляла себе, что бы случилось, если бы в ту роковую поездку в Шрёдингер они поехали вместе. Нет, если уж ей суждено пасть жертвой наемного убийцы, она предпочитает не тащить никого за собой, особенно лучшего друга. Никки зашла в свою комнату за сумкой, быстро переоделась и села у главной башни в одно из прибывших такси, из которого только что вывалилась толпа взъерошенных, возбужденных болельщиков регаты с пищалками, флагами и громкоговорителями. Никки поскорее задраила дверь машины и назвала пункт назначения — Луна-Сити. Перелет занял 20 минут, и не успела она налюбоваться видами лунных кратеров, как внизу возникла панорама Луна-Сити. Столица Луны немедленно поразила воображение девушки. До этого Никки, слишком занятая в колледже, посещала только один лунный город — Шрёдингер. Сейчас она поняла, что Шрёдингер — всего лишь небольшая деревня. Настоящий город проплывал внизу, с деловыми и жилыми небоскребами, скверами, озерами, обширными кварталами двухэтажных домов, при крошечных лужайках и многоярусными садами. Конечно, Никки видела по ТВ впечатляющие панорамы земных городов, но они казались ей далекой сказкой. А оказалось, что огромный манящий город был совсем рядом, на Луне. В городском парке Никки увидела висящий в воздухе бассейн с прозрачными стенками и подсвеченными фонтанами подводных пузырьков. В нем, как в аквариуме, плавали люди в ярких купальных костюмах. Город обвивала целая сеть стеклянных трубопроводов с юркими ящерицами поездов и гусеницами движущихся лестниц. В небе неслись потоки воздушных такси, а улицы Луна-Сити кишели толпами людей и роботов. Население этого крупнейшего лунного города уже достигло 500 000 человек и продолжало стремительно расти. Город укрывался многоячеистыми куполами. С одной стороны, его полукольцом окружали автоматические заводы, которым воздух был не только не нужен, но и вреден, а с другой высились индивидуальные замки и купола состоятельных людей. Такси включило тормозные двигатели и заскользило к главному ракетпорту Луна-Сити. А Никки дала себе слово, что приедет в Луна-Сити вместе с Джерри, и они все хорошенько осмотрят. Участники и болельщики лунной регаты собирались в большом зале ракетпорта Луна-Сити, похожем на обычный аэровокзал, только от стоек регистрации прозрачные посадочные коридоры шли не к самолетам, а к длинным рейсовым ракетопланам, перемигивающимся друг с другом проблесковыми огнями. Мелкие же кораблики выстроились вдоль перрона прямо под куполом порта. Сквозь слегка мерцающую броню, накрывающую зал, пробивались самые яркие звезды, а у горизонта светил серп земли с белыми пятнами циклонов. Чтобы купить билет в зал регаты, Никки пришлось заплатить кредиткой кругленькую сумму, от которой она поежилась, ее банковский счет совсем отощал. «Черт!» — расстроенно подумала Никки. «Если я не добуду денег, то их у меня скоро не только на колледж, но и на самый дешевый мотель не хватит. Мой план, может, сработает, а может и нет. Если сработает, то, вероятнее всего, с таким запозданием, что все равно придется где-нибудь занимать денег. Изжога Кассиопеи! Как не хочется клянчить и залезать в долги!» Кроме многих тысяч болельщиков, в зале собралось, судя по летным комбинезонам, несколько сотен участников регаты. Большинство из них совсем недавно окончили космические училища и академии, на что указывали и новенькая форма астронавтов, и гордая осанка ее владельцев. Впрочем, довольно много прибыло на регату и тертых пилотов-каботажников, которым надоело мотаться по лунному лягушатнику, и их потянуло в дальний космос и на повышенные оклады. Ведь традиционными призами ежегодной лунной регаты являются несколько десятков вакансий в престижный Space Service, в том числе на внешних планетах от Юпитера до Нептуна. Самыми опасными и крутыми участниками регаты выглядели гонщики-профи, уверенные в себе, в традиционно ярких комбинезонах, густо усеянных рекламными лейблами. Они зарабатывали на жизнь тем, что выигрывали призы различных гонок, но больше всего тем, что служили ходячим рекламным щитом для продукции крупных фирм. Этих гонщиков окружали журналисты, активно расспрашивая о чем-то и фокусируя камеры на их цветастых костюмах. По-видимому, репортеры получали гонорары от тех же фирм. Никки шла по залу, и вокруг было столько интересного. Ей даже приходилось следить за тем, чтобы рот не оставался надолго удивленно раскрытым. Ее поразил сам ракетпорт, в котором принимались ежедневно десятки крупных ракет с Земли, Марса и астероидов, а также сотни местных лунных челноков. Только здесь Никки отчетливо осознала размах человеческой цивилизации и мощь наступления людей на космос. Девушка искренне позавидовала пилотам, прибывшим на соревнования. Они летали на космических кораблях, и им были доступны все уголки Солнечной системы. Хотя в зале подростков почти не было, на Никки никто не обращал внимания. Впрочем, она здорово вытянулась за прошедший год и совсем не походила на школьницу. Стараясь выглядеть постарше, она надела просторный черный комбинезон, скрадывающий ее слишком тонкую для взрослого человека фигуру. Прозрачные волосы были тщательно убраны под облегающую шапочку, а верхнюю часть лица закрывали радужные очки-полумаска. Маугли не узнали бы даже знакомые, и эту анонимность она рассчитывала удержать как можно дольше. «Хватит глазеть!» — одернула себя девушка. — Пора заниматься делом. Из прессы прошлых годов она знала, что на лунных регатах обычно присутствует коммодор Юр Гринин, первый заместитель главного коммодора Space Service. Никки очень хотела заполучить Гринина на несколько минут для серьезного разговора, но тот в зале отсутствовал. Неожиданно оказалось, что на первом тестовом этапе регатой распоряжался его молодой помощник лейтенант Пит Харрис, как определил всезнающий Робби. «Полагаю, что коммодор Гринин приедет на полетную часть часа через два», — сказал Робби. Никки расстроилась. 2 часа. «Может, поговорить с его помощником?» — спросила она. «Ну, попробуй», — с сомнением протянул Робби. Девушка пробилась к месту судейской бригады, где стоял раскрасневшийся от суматохи и постоянных объявлений Пит Харрис. «Лейтенант Харрис, мне нужно пару минут вашего внимания». Лейтенант сам был еще очень молод, он сразу распознал в Нике подростка и, соответственно, к ней отнесся. «Извините, не могу, я сейчас страшно занят». Маугли настаивала. «Это очень важно». Молодой помощник Гринина мгновенно потерял терпение. «Девочка, отойди, не мешай работать. Справочная в центре зала». Никки, расстроенная, отступила. Она стала понимать, что в такой суматохе поговорить серьезно вряд ли удастся, что с лейтенантом, что с самим коммодором. Простейший план быстро и с треском проваливался. Раздался звонок начала отборочного этапа регаты, который проходил на тренажерах, установленных прямо в зале. Никого из участников регаты даже не просили предъявить летные права, дилетанты мгновенно отсеивались на тестах. Фактически тренажеры, управляемые компьютером лунной регаты, сами проводили весьма жесткий экзамен на квалификацию пилота. Робби сказал: «Предлагаю задействовать план номер 2». Никки вздохнула. Она полагала, что план номер 2, сложный и малопредсказуемый, имел еще меньше шансов. Он состоял в том, чтобы принять участие в тестовых испытаниях и попасть в сотню финалистов, которых пригласят в Space Service для собеседования и возможного приема на работу. Работа ей не нужна, но это собеседование давало отличный шанс на серьезный и так необходимый ей разговор с представителями Space Service. Но ведь в финалисты надо как-то попасть, обогнав на тестах сотни квалифицированных пилотов. Робби анализировал типичные отборочные тесты прошлых лет и утверждал, что у нее определенно есть шансы, но Никки очень сомневалась в этом. Впрочем, выбора не было. Девушка подошла к крайнему еще не занятому тренажеру и юркнула в люк, всерьез опасаясь, что ее сейчас остановит словами «Девочка, не мешай работать, детская площадка с кубиками за углом». Усевшись в кресло внутри трехметрового шара тренажера, Никки пристегнула ремни и положила руки на рычаги. Замерцал экран рубки, имитирующий вид звездного неба с планетами. Компьютер гонки предложил Никки в качестве теста выйти на орбиту кольца Юпитера с предварительным облетом всех четырех галилеевых спутников. За короткий срок виртуального полета нужно было продемонстрировать максимальную скорость реакции и умение рассчитывать оптимальные траектории в сложных гравитационных полях. С этим тестом Никки справилась неплохо, хотя темп задавался очень высокий. За долгие годы пребывания на астероиде Никки провела много космических сражений с Робби. Находиться как можно больше времени в запасном кресле пилота, найденном на складе, и в силовом скафандре, который отлично имитировал перегрузки, было жизненно необходимо для островитянки, иначе ее скелет не смог бы сформироваться. Именно поэтому они тренировались до полного умозатемнения. Никкиного, конечно. Робби всегда оказывался выше стрессов. Во время их тренировок Робби имитировал бой максимально реалистично, с учетом всех гравитационных полей и движений планеты-спутников. И Никки научилась интуитивно прокладывать траекторию корабля настолько быстро, что Робби, который базировался не на интуиции, а на небесно-механических расчетах, еле успевал за ней. Вспотевшая от напряжения Никки завершила испытание, протерла салфеткой рычаги управления и выбралась из кабины. У дверей тренажера нетерпеливо дожидались возможности пройти тест двое рослых пилотов компании «Лунно-марсианские линии», как гласили яркие наклейки их комбинезонов. Пилоты удивленно вытаращились на взмокшую девицу, что вылезла из кабины. Никки быстро шмыгнула от подозрительных взглядов в ближайшую толпу болельщиков. Тесты шли еще полтора часа, так что Никки успела умыться, выпить бутылку сока и отдохнуть. Наконец отборочный этап закончился, и на табло высветилось 100 имен финалистов. С перебоем сердца Никки пробежала глазами список финалистов, но, увы, не нашла в нем своей фамилии. Черт! А ведь так старалась. Громкие вопли радости разнеслись по залу. Это шумели счастливые победители, среди которых треть являлась профессиональными гонщиками. Сокрушенный вздох вырвался из груди большинства пилотов, в основном молодых, кто не попал в заветную сотню и перекочевал в класс зрителей. По залу забегали журналисты, надеясь взять интервью у финалистов. «Лунная регата» давно стала популярным спортивным шоу. За космической гонкой наблюдали не только обитатели Луны, но и множество болельщиков на Земле и других планетах. Факт, что в регате разыгрывались не просто кубки и призы, но и вакансии в Space Service, то есть определялись будущие биографии участников, придавал этим соревнованиям особое напряжение. Расстроенная Ники еще раз посмотрела на табло и только сейчас заметила верхний красный список 20 лучших финалистов, которых приглашали в отведенные им шлюпки для участия в финале лунной регаты. И тут Ники с ужасом увидела свое имя на 18-й строчке. Перестаралась. Когти скорпиона, хвост козерога, уши мимоса приглашают в шлюпку. Она ни разу не управляла реальным космическим кораблем. Надо как-то отказаться. Руби, я переборщила на тесте. Меня заставляют по-настоящему пилотировать шлюпку. Надо смываться.
Ники, что за паника? Спокойно возразил Робби. «Ты неплохой виртуальный пилот, так что справишься и с реальной машиной».
«Не говори ерунды», — фыркнула Ники. Робби настойчиво продолжал убеждать ее.
«Шлюпка все время под контролем главного компьютера гонки. Он не даст тебе разбиться. Кроме того, я рядом».
«Робби, ты с ума сошел», — паниковала Ники.
«Слушай, Ники», — сказал решительно Робби. «Я, конечно, понимаю, что вы, мокрые биосистемы, всецело зависите от своих растворов, и сейчас у тебя в крови целый коктейль панической биохимии. Но если ты не возьмешь себя в руки, то все наши планы пойдут к чертям собачьим. Как ты можешь сейчас отказаться? Что, пойдешь к Питу Харрису и скажешь, что пошутила, и не собираешься участвовать в гонке? Судьям придется задерживать регату, пересматривать и исправлять оба списка финалистов, да еще и объяснять журналистам, почему такая катавасия приключилась. Ты станешь у них самым нелюбимым человеком недели. С какой вероятностью после такого скандала они захотят иметь с тобой еще какие-то дела?»
Понукаемая роботом, Ники на дрожащих ногах подошла к отведенной ей шлюпке номер 18 и осторожно открыла входной люк.
«В конце концов, это будет интересным приключением», продолжал увещевание Робби. «Пренебрегать шалостями фортуны не следует. Будет что рассказать друзьям».
«Ты стал то ли авантюристом, то ли философом», ворчала Ники, с опаской забираясь в космический кораблик. 10 лет назад у тебя стерлись какие-то тормоза, или в пещере ты перегрелся». Тут анонимность Ники закончилась. Кто-то из комментаторов зацепился за ее фамилию в списке. Журналисты бросили фаворитов профи и забегали, пытаясь найти ее среди участников регаты, но Ники успела задраить за собой люк, и автопилот шлюпки уже выруливал в стартовый шлюз. Сквозь зеркальный снаружи иллюминатор Ники с облегчением наблюдала за тем, как журналисты мечутся по залу, ища ее шлюпку, заглядывая в лица пилотов, а ТВ-операторы просматривают кадры предыдущих съемок в надежде обнаружить девушку Маугли. Пока гонка не началась, Робби имел право помогать Нике управлять шлюпкой. Благодаря ему они благополучно провели переговоры с диспетчерами регаты и вовремя взлетели.